Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 28 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, как отдыхается, народ? Сразу хочется у вас спросить, сидите ведь все по домам, правильно? Сейчас давайте проверим, открываем пробки в Москве. Если верить тому, что вы все сидите по домам, значит пробки не должно быть нигде вообще, правильно? Баллов, наверное, 2-3 максимум. Ну-ка, обновляем пробки. Пробочки 6 баллов, и, между прочим, будет 7 в 19 часов. Ну да, конечно, попроще, чем вчера, но вчера было из ряда вон, а сегодня просто пробки. Честно, я сегодня, когда, ну, я привык по себе, да, мерить, вот у меня мой стандартный маршрут по выходным с утра занимает где-то полчаса, даже чуть быстрее, грешен бывает, доезжая. А в будний день, ну, где-то, наверное, час, минут 55, вот так вот. Вот сегодня я ровно столько же ехал. Вчера было полтора часа. Но вчера все куда-то побежали, в магазины там или в МФЦ, стричься и так далее. А сегодня вот час стандартненько. Если честно, смотришь на улице, тоже как-то народ весь гуляет, ничего как будто бы сильно и не поменялось. Единственное, только кофе сегодня я покупал из окошка. Вот это вот единственная разница, которую я прям реально себе почувствовал. Ну и разговоры. Честно, да, давайте признаемся тоже сами себе. Разговоры все об одном. Началось, и когда нас отпустят, и отпустят ли вообще. И никто не верит от слова совсем в то, что нас отпустят после 7 числа. Говорят, обязательно продлим. Обязательно будут продлевать. Ой, да я вообще точно знаю, у меня внучатая племянница, она в администрации всех администраторов работает, там сказали, что будут продлять, значит, 100% продлят и так далее. Ну, мы знаем все эти истории. Поэтому давайте обсудим. 925-48-94-8 это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот, и звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите туда, там есть чат, куда вы можете писать. Там есть лайки-дизлайки, которые вы можете поставить мне, если вам нравится или не нравится. И обязательно подписывайтесь на канал, потому что я знаю, что многие смотрят и не подписываются. Обсудим мы с вами, давайте, знаете что? Ну, во-первых, как вам ощущения от сегодняшнего дня? Чувствуете ли вы, что ограничения пришли? Или не чувствуете? И как вы думаете, к чему вообще вся эта история приведет? Потому что, если честно, я вот за этим, за всем наблюдаю, и серьезности какой-то, честно, не вижу. Почему-то мне кажется, что ни к чему серьезному на самом деле вот эти, вот эта неделя, ну сколько там, да, чуть больше недели, там, 10 дней, да, они вообще не в состоянии привести, потому что народ гуляет, народ, я даже магазины видел открытые, знаете, вот очень дорогой, очень крутой магазин на Тверской улице, рядом с отелем Ritz Carlton, супер дорогая одежда, каждый свитер стоит в районе там 50 тысяч рублей, и вот там почему-то и продавцы вроде, и свет горит, и как будто народ какой-то есть. Но я проезжал, на истину не претендую, возможно, мне показалось. Но не факт. Конечно, продлят. Сейчас из Турции все вернутся, еще хуже станет, пишет Павел. Штамм новый проявляется быстрее, надеемся, что 8-го отпустят, пишет Влад Б. Давайте продлим, а я за город без пробок, пишет Владислав Эдуардович. Ну ведь вы тоже не дома, пишет Иван. Да, я тоже не дома, это правда. Лично я сегодня и завтра работаю, уже следующая неделя выходная, пишет Кэп Джон. Вот, понимаете, как-то пока половинчато, согласитесь. Но может быть я не прав. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Ой, фу.
Доброе, доброе.
Вечер. Заработался совсем. Владислав Москва. Знаете, ну, я думаю, что ничего это особо не приведет. По поводу магазина, где свитер 50 тысяч, ну, думаю, что его можно не закрывать. Вряд ли туда массово люди ломанутся. С такими ценами-то 1-2 человека в полгода, наверное, заходят.
Ну и что?
Ну, для статистики, да. А, слушай, а вот все вот эти закрытия магазинов, торговых центров, если честно, за нарушение ковидных норм, больше, как это, больше напоминает либо такую, скажем, закрыли для статистики, или кто-то куда-то не занес. Ну, знаете почему? Потому что когда раз в 3 месяца нам объявляют, что вот этот торговый центр не выполнял условия, там какие-то антиковидные, да, ребят, а остальные что выполняют? Ну, можно зайти в любой, не глядя, торговый центр, можем завтра с вами обойти любые торговые центры и найти там миллионы нарушений просто в любом. То есть, а что тогда только один закрыли?
Ну, так спрашивают. Это не к нынешней нашей ситуации. Сейчас-то всех закрыли. Вроде как, абсолютно, да. Это вы уже про прошлое немножечко говорите, а у нас в настоящем по-другому.
Я думаю, что особо ни к чему это не приведет. Ну, во-первых, срок сравнительно небольшой все-таки. Во-вторых, народ воспринял это как повод скучковаться и найти все-таки где-то место и посидеть толпой и отдохнуть как следует.
Да.
Кто побогаче, тот на курортах, кто победнее, тот там в подъезде будут бухать.
Разбросик, мягко говоря, у вас, да.
Ну, да, ну и так, и так. Ну, ресторанов-то нет, да. Ну, либо дома, либо снимут какой-нибудь домик там в Подмосковье, да, там, кто в средней бедности, скажем так. Поэтому я думаю, что ничего не изменится особо, ни для статистики, никак это не повлияет. Я думаю, что ближе к 8 числу мы поймем, что надо бы посидеть еще недельку.
Надо бы посидеть еще недельку, да, это точно.
А лучше 2.
Знаете, вот, спасибо, у меня прям в голове вырисовывается ясная картина. Я уже это все видел. Вспомните, как в первый раз в марте, да, нас посадили тогда на тоже какие-то праздники, это были выходные, и они были тоже где-то недельки две, и тоже все пошли в парки, бум в шашлычных был, точнее, в точках, где можно готовить шашлык в парках, все пошли делать шашлыки, гулять, пить, веселиться и так далее, и мы говорили, как вам не стыдно идти в парки, гулять, веселиться, а потом посидели месяца сколько, 3,5-4 мы где-то, ну, сколько там мы провели? Или дома сидя, а что, не 4 месяца? С марта по... Не 4, по ощущениям, как год, год сидели. По-моему, до июня мы сидели, плюс-минус, нет? Ну, неважно, да? Потом в итоге как бы это было не 2 недели, мягко говоря. И вот спрашивается, а кто в этом виноват? Как вам кажется, не мы ли сами виноваты в том, что мы не можем нормально хотя бы даже недельку провести дома? Чтобы потом нас не закрыли на какое-то большое количество времени. Ведь потом сами будем ныть. Ну как так? А бизнес, боже мой, что будет с бизнесом? Все умрет, все вымрет. Никого, опять всех закрыли. Ну как так можно? Но при этом в первую неделю, вот мне пишет человек, убежал, к сожалению, сообщение, ну неважно, пишет, да как, какие выходные, посмотрите, в бизнес-центрах все работают. Так оно и есть, все работают, в том числе, например, у нас здесь тоже все работают. Действительно? 7373948, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Здравствуйте.
Смотрите, ну, бизнес, понятно, да, там люди теряют деньги и так далее. Вот у меня рядом с домом находится здание Министерства по налогам. Ну, то есть это не вот именно не налоговая инспекция, которая, ну, клиентская, а там люди сидят, ну, за компьютерами чем-то занимаются.
Да.
Два здания рядом с переходом по 8 этажей, современное, стекло и бетон, все окна горят. Все на работе. Вот им, кстати, наверное, оплатили бы, если бы они ушли на дистанционочку. Наверное, я так думаю. Вот. Но сидят на местах. Так что вот так вот. И это от государства. Государство же у нас объявило вот эти нерабочие дни. И само вот так вот поступает, собственно говоря. Поэтому что, на бизнес пенять?
Понятно. А я вообще ни на кого не пеняю, на самом деле. Точнее, я пеняю на всех. Знаете, если пенять, то на всех абсолютно.
Еще тут вот магазинчик, знаете, вот, который всякая ерунда продается, вот, которые, по идее, должны были закрыться, но там и какие-то есть продукты питания, там чипсики, там всякая фигня. Вот продукты питания, да, стоят, а вся вот эта ерунда, которая не продавалась, она просто закрыта. Вот, то есть люди все равно в магазинчик приходят, просто им вот это не продадут. Но а какой в этом смысл сакральный, вот как бы вот мне понять бы просто.
Знаете, я честно не знаю, какой сакральный смысл, но мне это спасибо. И говорит только об одном: что по-хорошему никто от слова совсем не понимает. И не только у нас в стране, у нас в городе, на нашем континенте, ну, то есть у нас в стране, да. А вообще, в принципе, в мире. По-хорошему, никто вообще не понимает. Вот попросили по-хорошему, давайте выходные. Но мне уже человека 4 прислали здесь с названиями торговых центров. Я их называть не буду, потому что я не имею возможности проверить, да. Но, тем не менее, вот люди пишут. Несколько торговых центров, прям с названиями, пожалуйста, работают полностью. И все магазины работают. И я склонен верить, на самом деле. Но называть не буду, потому что не знаю, я сам в этих торговых центрах не был. А и так вот как, со всеми мерами, вот все время мы... Когда по-хорошему, когда с нами не штрафами и не жестко, вот как было тогда, после той самой там, двухнедельных праздников, когда вдруг на улице начали людей штрафовать, вне зависимости от их возраста, пола и так далее. Вот просто всех, если ты вышел, и у тебя нет пропуска. Помните, у нас надо было пропуск заказывать, чтобы куда-либо проехать. И этот пропуск чуть ли не по камерам автомобильным потом сканировался и так далее. Ты должен был на машину пропуск делать. Вот пока таких мер нет, все как-то спокойно к этому относятся. Мы вот были с моим коллегой и другом Георгием Осиповым в командировке в Санкт-Петербурге. Это было еще до того, как ввели, до праздников, что, естественно, сегодня первый день, да, я не знаю, как это называть, давайте определимся, кстати, это праздники, выходные, это локдаун, это самоизоляция, как угодно, назовите ее, я, видимо, буду все термины использовать. Мы были в Петербурге, в котором, естественно, тоже не было пока никаких ограничений, кроме того, что там была Лига чемпионов, где играл «Зенит» против итальянского «Ювентуса», собственно, туда это и была цель нашей командировки. И проход на стадион, естественно, был в режиме ковид-фри. Это Лига чемпионов, на секундочку. Это самый главный клубный турнир в мире. Самый престижный европейский клубный турнир, так точно. И не кто-то там играет, а чемпион России против чемпиона Италии, ну, бывшего чемпиона Италии, наверное, самой крутой команды итальянской. И ни у кого не проверили QR-код. Все, что делали, это спрашивали, у вас есть QR-код? Ты им показываешь? Просто любой QR. Это может быть скидка в KFC. А может быть, я не знаю, а может быть, настоящий. А может быть, что? У меня был настоящий. Я показал, у меня его не сканировали, ничего. Не смотрели мои документы никакие. Просто увидели вот эту картиночку пиксельную и пропустили. Потому что, а что за это будет? Ну что, я встречался с человеком, который был на матче потом на дерби, там же в Петербурге, он говорит, что, например, гостевую трибуну кошмарили и всех проверяли, а хозяйскую пропускали просто так. Мы улыбаемся, и у нас в голове такие мысли, ну а что вы хотели? Ну всегда так было, всегда так будет. Вот мне Деп присылает QR-код. Код, который выглядит в виде QR-кода. Я думаю, что его, в принципе, тоже бы приняли в Санкт-Петербурге. Мы вот улыбаемся, такие, ну да, но это же классика жанра, и все вроде все понимаем, но ведь эти меры, они для чего-то вводятся, и если мы так сквозь пальцы на это на все смотрим, закрываем глаза, значит, то, для чего они вводились, не случится. Или я не прав? 7373-948, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот смотрите, я целиком и полностью за карантин, но вот давайте так, моя деятельность исключительно зависит от работы, да, то есть если я сижу дома, мой доход минимальный, если я работаю, мой доход увеличивается, вот, конкретно вот, допустим, радиоведущий, государственной радиостанции какой-то, да, вот при карантине он в любом случае получает тот доход, который был до карантина, поэтому вот я на самом деле ожидал следующих мер, ребята, если вы вакцинированы, на вас ограничения не распространяются никакие. Все мое предприятие, я лично вчера прошел ревакцинацию. Я вот поддерживаю, так сказать, обязательную вакцинацию.
Да.
Но закрывать весь, ресторан сейчас, ну, пускайте хотя бы по QR-кодам туда, да? Ну, вы же лишаете людей денег. Вот если выбирать из двух зол, да, то есть с какой-то вероятностью, наверное, кто-то заболеет, кто-то умрет. Либо лишиться дохода, ну да, сейчас я так полагаю, что продлят этот локдаун, там, как и по опыту прошлого, да?
Да.
То это гораздо хуже. Ну вот в чем я не прав, скажите?
А не знаю, честно говоря, спасибо, вот смотрите, я вот согласен с вами.
Вот смотрите еще раз, да, вот все и бюджетники, например, сели по домам, государство им платит те же деньги, которые платило, если бы они сидели на рабочих местах. Им по барабану вообще, абсолютно, от слова совсем. Вот, поэтому...
Я с вами согласен, спасибо.
Да,
я считаю, что... сейчас прозвучит моя точка зрения. И призываю спорить со мной всех, кто не согласен, потому что так это люблю, вы даже себе не представляете. Я за то, чтобы человека, у которого нет QR-кода, именно, я подчеркну, нет QR-кода, потому что у нас QR-код дается не только за прививку, да, но и за, там, если ты переболел, и это подтвержденная история, если у тебя есть ПЦР-тест. На самом деле, вот прям в абсолюте я за то, что только QR-код выдавать за прививки. Но если уж мы играем по вот этим правилам, которые у нас есть сейчас, давайте пока сыграем хотя бы по ним. Если у тебя нет QR-кода, ты не можешь войти никуда. Ты не можешь войти в автобус, ты не можешь войти в метро, ты не можешь войти в бизнес-центр, в торговый центр и в магазин с продуктами. Ты все, что можешь сделать, это выйти из своего подъезда, прогуляться по улице, может быть, даже сесть в свою машину и проехаться по городу. Но вот только приехать и зайти куда-нибудь, заехать на этой машине, ты не можешь. Если у тебя нет QR-кода, вот просто, ну вот ничего тебе недоступно, абсолютно. И только в таких, в такой ситуации, вот при таких правилах, мы вдруг увидим действительно какие-то изменения в ситуации. Это жестко? Ну, да, наверное, это жестко. Но по-другому больше просто не получается. Я попросил у нашего новостника Никиты Донцова бумажку с его новостью, которую я услышал, она меня поразила в самое сердце буквально. В Пекине от коронавируса начали вакцинировать детей 3-летнего возраста. Да, так звучало начало этой новости. Но самое интересное, как мне кажется, оно было после. По последним данным Комитета по вопросам здравоохранения КНР, в стране сделано более 2 миллиардов 200 миллионов прививок. Это означает, что огромное количество населения Китая, а там миллиард с лишним, да, сделали их себе 2, может быть, даже кто-то уже и ревакцинировался и так далее. Вот это цифры. Вот это я понимаю. И надо стремиться к этим цифрам. Любой ценой. Абсолютно. 7373-94-8. Слушаю вас. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот я могу с вами поспорить немножко, потому что специалисты, которых вот приглашали к себе на радио, они утверждают, что вакцинированный или переболевший, он не может, он является переносчиком. А нас высаживают не потому, что, ну, как нам говорят,
если есть возможность куда-нибудь...
Потому что мы можем заразить.
К окошку или что-нибудь такое, потому что очень плохая связь. Да.
Алло.
Да, вот так получше, вот. По-моему.
Да, ваши специалисты говорят, что если ты вакцинировался или переболел, то ты все равно являешься переносчиком. Ведь высаживают домой, дома съесть, чтобы мы не ходили и не заражали тех, кто не вакцинирован, либо там тех, кто вакцинирован, чтобы пить вот эту вот передачу заразы. Так что ваше утверждение о том,
что... Да, дело в том, что в России около 30%, я точные цифры не помню, спасибо, людей, которые сделали прививки, и поэтому... Собственно, люди, которые ходят и кого-то заражают, очень опасны. А если бы их было, например, как в Испании, 70 с лишним процентов, то мы бы походили на стадионы и забивали их бы просто битком. До последнего человека практически. Как это было, например, в последнем Эль-Классико, я не перестану повторять. Если вы вдруг... Мы просто все отвыкли немножечко от этих картинок. Вы зайдите в интернет и посмотрите пролеты с вертолета над Камп-Ноу. И одурейте называется, что такое, когда 100 тысяч человек находятся на одном стадионе, все вместе, и никто ни за что не боится. Вот так вот. Вот это происходит, когда есть, когда большинство населения страны привито. Кто-то тут мне писал, где... я сейчас найду тебя, товарищ. Товарищ Чуха пишет, а может быть наоборот, тех, у кого код никуда не пускать? Нет, Чуха, тех, у кого код, пожалуйста, идите в рестораны. В те самые... Это, кстати, будет честно по отношению к ресторанам, как мне кажется. Мы же много говорим о том, что бизнес тут при чем. У меня был разговор с человеком, который занимается бизнесом в... там, анимация, детские праздники, вот эта вот история. Он говорит, а почему я страдаю? У меня все мои сотрудники, все привиты до единого. Нету ни одного без прививки. Мы привили всех еще тогда, когда только начинались прививки. Но теперь мы будем страдать, потому что посадили всех. И даже тех, у кого есть QR-код, кто сделал свою прививку, даже они не могут заказать детский праздник своему ребенку. Вот здесь же будет честнее, согласитесь, к бизнесу. Если мы даем бизнесу работать, пожалуйста, если только если ты бизнесмен, все у тебя в ресторане должны быть привиты. Но это, по-моему, эта проблема была решена тогда, в первый приход QR-ов, да? Как мне кажется. Соответственно, если у тебя есть ресторан или аниматорский бизнес, кафешка или даже магазинчик какой-нибудь, неважно, ты впускаешь к себе всех, у кого есть QR-код, и ты получаешь какой-никакой, ну, доход с тех людей, у которых есть QR-ы. И чем больше будет таких людей, привитых, тем больше будет доход у этого бизнеса. И мы моментально, ну, я думаю, в очень кратчайшие сроки, так точно, придем к тому, что у нас будет 70, а то и 80% людей, которые захотят ходить в магазины, в кафе, в рестораны, устраивать праздники своим детям, ходить спокойно на работу и даже ездить на метро. Вот мы быстро очень к этому придем. И все эти вопли о том, что ограничивают свободу перемещения, ограничивают свободу людей. О, боже мой, да что вы творите вообще? В Конституционный суд пойдем, а ну быстро дайте нам разъяснение и так далее и тому подобное. Все это утихнет, потому что мы победим. И после победы все успокоятся, и больше не будут эти вопросы возникать вообще в принципе. А те, кто не успокоится, ну и бог с ними. Это значит, с этими людьми уже ничего поделать не получится. Но их будет просто меньше. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
А, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Я считаю, что вот полумеры, они не работают. То есть нужно или как было достаточно свободно, или действительно уже закрывать все, как вы. И вот как вы сказали. Вот. Но у нас там сейчас, вот, мне кажется, самое плохое, что есть. И не то, и не другое, потому что те же самолеты летают, люди сейчас спокойно могут на курорт полететь. Вот, то есть весь этот обмен идет, как бы, вот этой инфекцией. Вот, с другими регионами. Вот, по поводу... Ну, я, конечно, бы в магазины, там, в транспорт бы пускал все-таки, а во все остальное я, наверное, с вами согласен. Или еще как альтернативу, это вот платный ПЦР-тест. Если человеку очень надо, в конце концов, он делает ПЦР-тест и идет.
Да, отлично, вот, платный ПЦР-тест.
Дополнение.
Согласен.
Это такой вот... Ну, еще один момент. Просто вот, ну, у меня дочка в Израиле живет. У них шли наоборот, то есть вначале всех жестко закрыли, и люди сами хотели все это делать, потому что по ходу того, как ты делаешь, от тебя открывают.
Да, отлично. Но это мы уже потеряли такую возможность. Нам надо теперь делать вид, как будто у нас все было открыто, спасибо, все снова закрыто, ничего открыто никогда не было, и давать возможность. Ну просто у кого-то эта возможность уже есть. Кто-то попредусмотрительнее. 33% людей, которым доступна вакцина. То есть не дети там и так далее. Хотя дети, надеюсь, тоже в ближайшее время будут в этом списке. Посмотрите, китайцы уже прям... С трехлетнего возраста начинает прививать. У нас просто уже такие люди есть. Ну а всем остальным, значит, играйте в эту игру, открывайте квесты, да, прокачивайте свой уровень, называется. И будут разные ништяки вам открываться по ходу прохождения этой игры. Банковские карты надо привязать к QR-коду и транзакции проводить только у тех, у кого он есть, пишет лоер. Очень радикально, мне нравится лоер. Классно. А мы работаем, сдохнуть с голоду, сдохнуть от удушья, какая разница, у меня в компании все привиты, все на удаленке, двоих, кто не захотел прививаться, просто уволил, пишет Виталик, да и как вы хотели, те, кто смог в список себя пропихнуть, от отраслеобразующих предприятий, им можно работать, остальные мрите, надо закрывать тогда все совсем, и прививки тотально должны быть введены, ну и до кучи неплохо было бы поддержать людей государству. Я вот к поддержке со стороны государства отношусь немножечко с опасением, потому что мне кажется, что пряники не работают. Вот то, что сейчас есть у вас, у всех, у нас у всех, это и есть тот самый пряник. Вам вот вас буквально пичкают пряниками, но они не работают. Уже обожрались пряников выше крыши. Пора доставать кнуты. По-другому не сработает. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 28 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем с вами обсуждать наши прекрасные локдауны, ковид-выходные, что у нас, самоизоляции, называйте как хотите, и думаем, как нам быть, что нужно действительно делать, чтобы это все помогло. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Подключайтесь. Сейчас нам будем вам кадры всякие прекрасные показывать, поэтому бегом-бегом на наш YouTube-канал. На него надо подписаться, поставить лайки, дизлайки и пишите туда в чат. Сейчас я как раз давайте почитаю, что же вы там мне пишете. Я знаю, что тут уже кого-то даже успели позабанить за оскорбление. Я напоминаю, что баним мы только за такие вещи. Лимузин пишет, что он в шиномонтаже, никого в очереди. Я вот еще не доехал даже на монтаже. Я вроде как знаю, что там не прямо их закрыли, да, все эти шиномонтажки. Там есть какие-то лазейки. Но я вот пока еще не поменял себе колеса на зимние. Георгий, что за паника, спрашивает у меня деревенский парень. Никакой паники нет, я как раз спокоен. Я вообще в последнее время, с тех пор, как я привился, я очень спокоен насчет коронавируса. Вы даже себе не представляете, все вы непривитые люди, насколько вам станет все равно на все, что творится с коронавирусом, на все эти разговоры, и ровно в тот момент, как вы привьетесь. Если бы я не был бы журналистом и не вел бы эфиры, то я бы и не разговаривал, наверное, ни с кем на эту тему вообще. Так, голос похож... да, понятно. Действительно, многие говорят, что похож голос. Бухание в подъезде очень опасно. В прошлый локдаун мои знакомые, бухая в подъезде, устроили поножовщину. Двое чуть не отъехали, один на строгий режим. Это симптом. Да, такое бывает после бухания в подъезде, согласен. Бильярд — это классно, правильно. Вот у меня есть QR-код. Именно кошка мяу-мяу. Кумана уволили, потому что он не привит. Кумана уволили, я думаю, по другой причине. И что-то мне подсказывает, что Рональд Куман был привит. Ну, а если вакцинированные тоже могут заболеть, что значит, они тоже переносчики? И какой смысл тогда в этих кодах? Потому что ровно в тот момент, как вы прививаетесь, у вас становится меньше шансов заболеть. Соответственно, уменьшается количество людей, которые попадают в больницы. Значит, в больницах будет больше свободных коек, а значит, будет меньше воплей. А почему занимаются только людьми с ковидом и не занимаются больше никем? Потому что там одни люди с ковидом, их столько, что уже... Я сегодня слышал, на 90% в некоторых регионах койки заняты уже. На 90%, понимаете? В какой-то момент они закончатся. Мы же все это делаем для того, чтобы разгрузить немножечко медицинскую отрасль. Чтобы врачи, которые просто как на войне, на протяжении уже почти сколько? Ну, больше, почти год, да, уже почти год прошел. Почти год воюют каждый день в красных зонах, в том числе рискуя своим здоровьем. И мы ради них должны тоже постараться, чтобы им было попроще, чтобы они смогли делать свою работу и помочь всем, кому эта помощь действительно нужна. А для этого надо немножечко себя обезопасить, а может быть даже не немножечко. Так, что есть еще? Георгий, разбаньте меня в телеге уже, пожалуйста, пишет Дим Студио нам в Ютьюбе. А я вас банил, Дим Студио, не знаю, кто вас там банил и за что, понимаете? Только человек, который действительно забанил, и если он злопамятный, он, скорее всего, помнит, а тут все злопамятные, все помнят, поэтому вы к этому человеку обратитесь тоже через Ютьюб, и, может быть, он вас простит. Главное, подобрать настроение, чтобы было хорошее, а не такое, как у меня сегодня, например. Вы когда начинали говорить, что не верите, пишет деревенский парень, это к чему вы? Про то, что я не верю в то, что это каким-то образом поможет? Ну, давайте, вот сейчас кадры. YouTube-канал «Говорит Москва». Московские панорамы, сегодняшний день. Никольская улица, судя по тому, как она украшена. Запускай давай кадры. Вот оно, пожалуйста, пошло-поехало. Как вам кажется, что здесь с социальной дистанцией? Это похоже на выходной день? Не на выходной день, на локдаун. Это же, не люблю это слово, на самоизоляцию. Вот это самоизоляция, очередь в кафе. Кстати, я очень хорошо помню, что когда все это начиналось, и когда начали вдруг открывать кафешки на вынос работы, мы ведь тогда обкатывали только все эти технологии, тогда все стояли в этих очередях в кафе на расстоянии 1,5 метра друг от друга. И многие даже за этим следили, и были разметки, потому что за этим тоже следили. Без разметки тебе вообще не давали работать. Все, 1,5 метра больше никого не интересует, все стоят просто так. Вот поэтому я не верю в то, что это каким-то образом сработает. Потому что всем пофигу, никто ни за чем не следит. Все достаточно просто. 7373-94-8, слушаю вас, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте. Вот по поводу коек, которые кончились. А ведь до сих пор... 2 года прошло с начала эпидемии, и никто не дал оценку той оптимизации, которую провели власти накануне этой эпидемии. Буквально за месяц до начала эпидемии Собянин отчитывался в Госдуме, да, и хвастался, какой он молодец, что столько коек в Москве ненужных сократил, и сколько народу на улицу поувольнял, работников врачей и медсестер. А теперь у вас не
хватает. Вот как только, вот как только выиграем, так сразу заговорим о каких-то оптимизациях, неоптимизациях,
да что нет, к чему все, привело не будет. И так далее. Это то, что у нас возглавляют штабы как раз те люди, которые оптимизировали все это.
Это
и врачи
сейчас...
эти люди увольняли, и больницы койки закрывали.
Может быть,
эти же люди
возможно.
Возглавляют штабы до сих пор.
Может быть,
поэтому
возможно.
И веры этим людям нет, понимаете? Нет людям этим веры, которые
значит,
в этом говорят.
Значит, надо сделать так, чтобы ваша вера во что бы то ни было вообще не имела никакого значения. Верите вы, не верите. Если не верите, ваше право. Значит, сидите дома и никуда
хорошо,
не уходите. Перемещайтесь только на своих двоих.
Высокие люди не вакцинируют, такие как Песков и Лавров, которые уже тоже давно переболели, не вакцинируют.
Я про Лаврова не знаю. Песков говорит, что он переболел, у него высокий титр антитела.
Да, но он переболел.
И у него, скорее всего, есть QR-код.
Он переболел весной прошлого года.
Если у него есть QR-код, значит, пускай не прививается.
Да,
я за то, если мое мнение...
Это было полтора года назад.
Если вы хотите мое мнение, значит, пускай... Привиться должны все. QR-код должны выдавать только привитым людям. Это мое мнение. Но я жесткий. Понимаете? Я слишком жесткий, может быть.
Ну, вот кто-то видите, со мной, кто-то со мной не согласен. Вы говорите правильные вещи. Ну, получается, у нас на самом верху совершенно лес под дрова. Один говорит одно, делают по-другому.
Ну, бывает, да, что-то подобное бывает, спасибо. Но если мое мнение, все должны прививаться. Вот это переболел, не переболел, антитела, не антитела, вообще не должны учитываться. Привился — QR-код. Либо иди, делай ПЦР-тест и тоже получай QR-код. Ну, ПЦР-тест должен делать раз в сутки. Вот он действует 24 часа, твой ПЦР-тест. На следующий же день, как только 24 часа прошли, пошел, сделал новый. Вот только так. Но это я так считаю. Но это прям крайняя мера. Если у нас сейчас есть правила игры, у нас есть правила, по которым выдают эти QR-ы. Если мы играем по этим правилам, давайте играть тогда только по полной. А не в полную силу ни одной левой. Вот мы сейчас выдаем QR-код за то, что ты переболел, за то, что у тебя есть ПЦР, за то, что ты привит. Вот если все эти три, вот эти три пункта, от них и отталкиваемся. Все есть, если у тебя один из этих пунктов, тебе дается QR-код, и иди спокойно, пока он действует. Купайся в бассейне в своем любимом фитнес-клубе. Ешь свою любимую пиццу, пасту, болоньезе или какую хочешь в своем самом любимом ресторане, может быть, даже со звездой Мишлен. Хочешь менять резину, а хоть обменяйся каждый день, можешь ездить, менять ее. Сегодня шипы, завтра липучка, а послезавтра я еду на трек на своих классных сликах от Пирелли. И, пожалуйста, добро пожаловать. Хочешь покупать продукты, иди скупи все продукты на свете. Но только если у тебя есть QR-код. А если нету, сиди дома. Все, варианта больше нет. И вот увидите, как быстро все начнут менять резину на перебой, как снова выстроятся очереди в мишленовские рестораны, и не надо будет работать на вынос, потому что в основном все люди пойдут и сделают прививки, и получат те самые QR-коды. И вот тогда только мы победим эту чертову болезнь, и только тогда сможем говорить о чем-то другом. А почему не лечат плановых больных? Почему там как была проведена какая-то оптимизация, не была проведена? Вот только тогда. Но пока у нас другие проблемы, к сожалению, которые не дают нам заниматься ничем остальным. 7373948. Слушаю вас.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот вы вопрос поставили, что будет за 10 дней, да?
Да.
Ну, в той мере, как это задумано, ничего не получится. Значит, если бы эти 10 дней соответствовали тем мерам жесткому, резкому ужесточению контроля со стороны власти, тогда бы что-то получилось. Как ходят без масок, так и ходят. Вот сел в автобус человек без маски, сидит автобус по связи, говорит, или оденьте маску, или автобус не поедет. Или вылезай из автобуса. Ну, если ты баран... Сидят там все в масках, а там 10 человек не сидят. Ну, зачем ехать-то? Зачем заражать друг друга-то? Неужели так трудно маску одеть? Просто элементарная санитарная норма. Теперь вот смотрите. Если примем даже, что у нас 50% вакцинировано, а у нас меньше.
Меньше,
то у нас
30.
Получается не вакцинировано больше 50 миллионов человек. А вот кто ответит? Это что, все безответственные? Нет. Это что, все 50 миллионов дураки? Тоже не бывает. 50 миллионов – это целая страна европейская. Для того, чтобы эти люди сознательно, без принуждения пошли вакцинироваться, надо знать, как эти 50 делятся на социальные группы
исходя из того вот отказа, почему они отказываются, кто боится, кто не верит в вакцины, исходя из этого действовать надо. Президент-то как говорит, надо убеждать и доказывать, а не навязывать. Тут ключевое слово доказывать, маленький пример. Ну вот сами себе ответьте на вопросы. Можете ответить на вопрос, как действует маска, как она работает, в чем ее эффективность? Вот я слушал недавно по одному радио бред этого, как его, этого фамилия-то забыл, который весь в татуировках орет этот самый...
Моргенштерн?
Не-не-не, другой этот, волосатый весь в татуировках орет, фамилию вылетел из головы.
А, ну картина хорошая, да.
Ну ясно, Джигурда.
Все понял.
Так вот, смотрите, что он говорит в открытом эфире. Да что вы говорите, я давно в красную зону прошу всех поцеловать, да я такой. А что ваши маски говорят? Вы посмотрите, там дырка большая, вирус проскакивает. Ну, представляете, уровень мышления человека. Да. Вирус не летит один, его размер вируса, нанометр, это миллионная доля миллиметра. Он летит в капли. А капля измеряется микронами, тысячной долей миллиметра. У меня маска, например, вот повышенной безопасности. Там прямо на ней написано 0,3 микрона. То есть она вот эту воздушно-капельную частицу задерживает.
Да, но Сергей Алексеевич, вам не кажется, что вот это вот все, то, что вы владеете подобной информацией, это, конечно, хорошо, но это как будто излишнее.
Ну, то есть, да на как самом деле, излишне, народ-то не знает понимаете, этого до конца,
вот смотрите,
поэтому не верит.
А вот смотрите, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Я в основном согласен, но вот я попытаюсь объяснить, почему я считаю, что это излишнее. Вот мы ездим на машине, да, автолюбители, к вам обращаюсь. И у кого-то из нас машины бензиновые, у кого-то из нас машины дизельные, у кого-то, может быть, даже электрические. Но при этом какой процент людей действительно знает, в чем принципиальное отличие дизельной машины от бензиновой машины? В чем принципиальное отличие дизельного топлива от бензина? Как надо обрабатывать нефть и какие-то там еще нефтепродукты для того, чтобы получить то или иное топливо? Я уже не говорю про то, что есть же октановые числа 95-й, 98-й и 100-й, боже мой, с приставкой какой-нибудь, например, ЭКТО, да, на каких-нибудь заправках. Мы же вот... Какой процент действительно в этом разбирается? Я думаю, мизерный. А там еще, представляете, турбины, компрессоры, две турбины, твин-скролл турбины, боже мой. В основном это никому не нужно. Все, что вам говорят, это вы должны заливать. Вот тебе машина, она дизельная. Вот сюда ты должен заливать дизельное топливо и менять масло в этой машине каждые 10, а лучше 7 тысяч километров. И тогда все с ней будет хорошо. А что, если вдруг она сломалась, ты приезжаешь в автосервис, и тебе там ее чинит человек, который действительно в этом разбирается. Вот у меня такой же подход, на самом деле, к медицине и ко всем вот этим вот медицинским вирусным историям. Я не врач, не вирусолог, не биолог и так далее. Я журналист. Я делаю свою работу, а эти люди делают свою работу. И я склонен давать им делать свою работу. И вообще не хочу лезть в никакие нюансы. И вам советую в них не лезть. Пускай они делают свою работу, вот и все. Понятен гнев Сергея Алексеевича, он разумен относительно тех безмасочников в автобусе, но водитель не должен следить за масками в салоне, он должен вести автобус по маршруту и все остальное, прерогативы контролеров, я их особо не вижу, пишет Виталий Фили, это нюанс, который можно обыгрывать по-разному, Виталий, но в основном я с вами согласен. Так, что здесь есть еще? Где-то я видел интересное сообщение. Вот деревенский парень, тот, кто вакцинирован, тоже болеет, тоже разносит. Но меньше умирает и меньше болеет. У него больше иммунитета, у него меньше шанс заболеть. А если у всех будет меньше шанс заболеть, то и болеть будет меньше людей. Я вот, знаете, у коллеги в телеграм-канале увидел интересную историю, а я даже, знаете, сейчас репостну ее к себе в телеграм-канал, и вам дам возможность почитать. Телеграм-канал «Бабаян в здании», заходите и почитайте. Это бумажка, по-моему, канадского врача середины прошлого века, не, позапрошлого века или прошлого века, в общем, давным-давно. Врач-антипрививочник, который говорит, что не надо прививаться от оспы. И называется, просто меняете оспу на коронавирус, и у вас полное совпадение всего того, что сейчас говорят антипрививочники. Просто, знаете, вот так вот, к размышлению история. Вот я сейчас Бабаян в здании, репост сделал. Можете заходить и почитайте. Да, есть ссылка у нас на YouTube-канале. Просто забавно, насколько человечество на самом деле ходит по кругу. Все время все одно и то же. Так, ВВ слишком мягкий, пишет Маршал, имею в виду Владимира Владимировича Путина. Может быть. Может быть, да. Наверное, кто-то в этом смысле очень рад, что я не президент Российской Федерации, например, потому что я, может быть, жестче. А может быть и нет, может быть, мы еще не вечер. Не знаю. Ну, я здесь за свою точку зрения готов стоять и ее отстаивать. А вы можете звонить нам и писать и на YouTube, и в SMS-портал, и в Telegram, и отстаивать свою точку зрения. Ровно для этого мы здесь сегодня и собрались. 7373-94-8. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Георгий Вадим. Ну вот, знаете, я на какой момент хочу в нашем обществе обратить внимание, устоявшийся, но почему-то незамечаемый, особенно вот вами, журналистами, невыявленный. Как-то устоялось мнение, что вот население, которое я даже народом не могу назвать, вот, которое вот помирает тысячами и не хочет предохраняться, и они, власти, а власти на самом деле уже из кожи вылезли, вот редкий случай, когда я хвалю власти, и вот они противопоставляют, вот, а это же общая беда, это пришла беда, и тут говорить, что вот пусть власти нам чего-то компенсируют, вот мы хотим жить так, как прежде, а вот пусть власти выворачиваются наизнанку, но мы не пяди, так сказать, своих прав не отдадим, это же бред собачий, это общая беда, это вот как враг пришел, это если бы вот Наполеон или Гитлер напали, мы сказали, вот там, а вы лишаете там Политбюро свои проблемы. Да. Вот так, наверное, этот момент надо утрясти обязательно. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, то есть, грубо говоря, сравниваете эту историю с войной, я здесь согласен, это война, значит, нужны крайние меры. Димитриус пишет, задает хороший вопрос, на который я как раз хотел дать ответ, тоже пояснить, еще до того, как вы задали, на самом деле, этот вопрос. Поэтому спасибо вам огромное, Димитриус. Данкишон, да, у вас говорят, я слышал. Георгий, а что же вы так поздно привились? Только после того, как главный редактор всем работникам радиостанции это приказал. Ведь можно было уже это делать с декабря прошлого года. Что вам мешало сделать это до этого? Я лично помчался, как только предоставилась возможность, можно сказать, в лес по блату. И вот тут немножечко провожу мостик с тем, что говорил Сергей Алексеевич, когда говорил, что где-то около 50 миллионов человек не привито, на самом деле больше, да, и надо понимать вообще, кто такие эти люди и почему они это делают. Я вот уверен, практически на 100%, что на самом деле из тех, кто сейчас не привит, и я вижу просто это, общаясь с этими людьми, встречая их, в принципе, по жизни и разговаривая с ними, скорее всего, таких просто большинство людей, которые не привиты, они не привились не потому, что они сильно боятся, или потому что они не доверяют, боятся чипизации, или, может быть, они ярые антипрививочники, это смысл их жизни бороться с уколами, например. Нет, в основном это люди, которые не привились, ну, потому что, знаете, я работаю, а это надо, например, заложить несколько дней на то, что у тебя, может быть, поднимется температура, тебе будет нелегко, а это вот надо рассчитать каким-то образом, взять выходные, потратить свой выходной день на то, чтобы вот это все потратить, а я хочу в выходной поехать куда-нибудь, например, с семьей отдохнуть, дома посидеть, сериал посмотреть и так далее и тому подобное. Или же это люди, которые... Слушайте, ну а зачем? Ну да, на прививку я ничего против не имею. Ну как-то вот мне пока не с руки, знаете, не дошли руки просто до того, чтобы пойти привиться и так далее. То есть это не столько сомневающиеся люди, или у них не столько сомнений в голове, сколько просто, а зачем? Ну пока потому что особо никак не прижало, я не умер и не переболел, и вроде мимо меня это пройдет, и авось принесет, авось же оно всегда присутствует. И поэтому, наверное, я и не пойду. Но за счет в том числе и таких же людей у нас потом растет статистика, потому что авось не сработало. Они могут потом умереть и за собой потащить еще кого-нибудь. И развивается этот вирус, живет, и у него появляются новые штаммы, там, дельта, омега и все прочее, и там уже плюс. И скоро, мне кажется, что эти штаммы вообще называют как продукцию компании Apple, знаете, то есть мы скоро увидим дельта-штамм Pro, у него будет три камеры, одна из них широкоугольная, вот это что-то из этой же области. Поэтому как только мы заставим, эти люди побегут, и мы увидим, как процент вырастет на глазах, и останутся, пускай остаются, те самые, кто думает, что их привьют, чипируют. И знаете, у этих людей еще бывает очень хорошая присказка все время. Я много раз ее видел в разных там вот уличных интервью, которые коллеги берут, и даже среди некоторых знакомых, к сожалению. Когда у них спрашивают, а почему ты не привит, они так делают, потому что у меня есть мозг. Да потому что я думать могу, да потому что я не тупой. поэтому я не поделился. Вот этих вот все, которые не тупые, у которых есть якобы мозг, пускай остаются без прививки, сидят дома, может быть, даже переезжают куда-нибудь в Швецию или Белоруссию. У них почему-то только два направления. И называется «Добро пожаловать». Флаг вам в руки. 7373-94-8, я вас слушаю. Здравствуйте.
Да, Георгий, добрый вечер. Костя из Митина.
Здравствуйте, Константин.
Вот ситуация, значит. Я привитый. Мама да. у меня коронавирусом переболела, вот сейчас привилась. А жена с тещей, ну, ни в какую, но не хотят. Я, конечно, не давлю, мне оно тоже как бы не надо. Я привился сам почему? Я вообще фаталист. Мне было интересно. Ну, что со мной случится? Вот, блин, 5G не стал ловить, ничего не случилось, но единственное, что и не заболел. Вот и хорошо. Я смотрю что? Китай смотрю, Индию смотрю. Как же мне там нравится. В Индии палками всех загнали привиться.
Да.
В Китае по 1 000 000 человек в день прививали, никого не спрашивали. Там же было такое, закрывали просто микрорайон, и нельзя было ни войти, ни выйти непривитым.
Да Китай вообще несколько уроков нам преподавал на всем, на всей протяженности вот этой болезни. И как надо на первых порах с ней справляться и закрывать целые города многомиллионные. Да, да. И как да. надо страну закрывать и всех прививать надо. Ну, Китай просто молодцы, и можно нет, только руки
дальше,
жать.
Дальше смотрите, Георгий. Европа, у нас она такая свободная, либеральная. Так люди там почему побежали все прививаться, как только появилась прививка? А потому что их полгода, да, держали, не выпуская. Они не могли сходить в магазин за продуктами.
Да-да-да.
А у нас же что? Оденьте, пожалуйста, маску, сделайте, пожалуйста, прививку, но мы никому не навязываем. Нет, вы навяжите, вы скажите, а ну быстро, пошли все и сделали. Вот.
Да, да, согласен я с вами, Константин. Вот, вот так вот приходится соглашаться, видите, спорить, что-то почему-то спорим, мы сегодня достаточно мало, да, в эфире, хотя казалось бы. Ну вот со многими, кто звонит, кто дозванивается, согласен. Но в Европе действительно жестко поступали. У меня есть друзья, которые живут, например, в Париже. И вот это была история, когда ты должен был писать, только специальный документ делать о том, куда ты идешь, с какой целью ты идешь, что ты мог выходить там в магазин, в аптеку и помочь пожилым родственникам. И вот ты должен был с этой бумагой выходить в город. И у тебя 100% эту бумагу спросят. Первый же полицейский, который встретит тебя на улице, попросит у тебя эту бумагу. И без этой бумаги тебя никуда не пропустят. И все делали. И только так выходили из дома. И действительно сидели полгода по домам. Видимо, наверное, действительно поэтому побежали. Если бы нас чуть бы подольше подержали и потом тоже дали бы прививку, наверное, тоже побольше людей побежало и привилось. Но это уже все сослагательное наклонение. И вот интересная история, да. Байку я ее уже видел в интернете, но достаточно смешно. Друзья, важно, в ближайшие дни власть начнет вас агитировать поменять резину на зимнюю. Не ведитесь на это. От этого получают выгоды производители шин. Эффективность зимней резины до сих пор не доказана, и никто не знает, как она повлияет на вашу машину через несколько лет. Известный случай, когда человек переобувал машину и все равно попадал в ДТП. Зимняя резина не дает 100% гарантию от ДТП. На вас просто ставят эксперименты. Все мои знакомые шиномонтажники круглый год ездят на летний, задумайтесь. А потом еще на это ответ: в Конституции ничего про зимнюю резину не написано. Меняешь зимнюю резину на прививку, и получается та самая картина, которую мы имеем сейчас. Шутка? Шутка. Смешно? Не очень смешно. Заговор масонов и рептилоидов, пишет Виталий Филий. Не представляете себе, Виталий, сколько людей действительно в это во все верят. Вы даже запомнить не можете, что страна Беларусь называется только Пфайзером, пишет Юрий Пу. Нет, я просто по-русски разговариваю. Белоруссия, вот и все. Республика Беларусь? Да. Белоруссия? Безусловно. 19:00 в Москве. Новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, сегодня 28 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами обсуждать все самое интересное, что произошло в России и в мире за последние день, наверное, даже несколько дней. Наверное, все, размялись с вами в ковидоведении, да? Пора дальше идти, потому что уже все обсудили, перемололи косточки всем, кому только можно. Напомню, что у нас есть прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». заходите туда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и пишите в чат. Очень хорош там чат. Иногда даже пытаешься там какой-то смысл найти, не всегда получается, но зато вы друг с другом переписываетесь, это тоже дорогого стоит. Можно в прямом эфире, параллельно эфиру, общаться друг с другом по тем темам, которые мы здесь сегодня обсуждаем. Ну и наши координаты. 925-48-94-8, это смски. Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Что у нас с пробками? Давайте посмотрим, как отдыхающая Москва сейчас едет. На 6 баллов. Ну, кстати, хорошо. 6 баллов в 7 часов вечера, это достаточно быстро, на самом деле, да, то есть, может быть, действительно мы отдыхаем, что вы тут головой машете, 7 часов вечера, 6 баллов, будний день, ну, 6 баллов, у тебя 6 баллов, у меня 6 баллов, у всех 6 баллов, у-ху! Вы поете великолепно, 6 баллов, вот это вот из этой сферы, мне кажется. Так, значит, смотрите, следующая тема у нас такая. Она двойная, две темы, на самом деле, большие, глобальные, но мне кажется, что они очень друг с другом соотносятся. Первая тема такая. Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Совета Федерации, предложила бороться с безнравственными передачами, когда в прямом эфире делаются ДНК-тесты и устраиваются драки. А она предложила задуматься о нравственной цензуре на телевидении. Если говорить о роли женщин в журналистике, нам нужно, знаете, с чем бороться. Я против всякой цензуры на телевидении, мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе. Так, и где у меня продолжение ее цитаты-то? А, это конец ее цитаты, поэтому я не нашел продолжения. В общем, не будем, да, вдаваться в прям конкретные цитаты. В принципе, смысл понятен. Валентина Ивановна говорит о том, что слишком много у нас на телевидении программ, в которых происходит черти знает что. ДНК-тесты берутся. От одной женщины, там, у одной женщины 27 тысяч детей и 28 тысяч при этом отцов, претендующих на это отцовство. И все это про тоже разборки в прямом эфире. Какие-нибудь алкаши бьют друг другу морды. Всякие фрики женятся друг на друге и показывают странные, там, например, сюрпризы и призы. Я тоже вот... Все почему-то пока по продукции одного канала иду. Ну ничего, на других каналах то же самое, все бывает. Обсуждение всякого грязного белья звезд и так далее. Речь идет именно об этом. Но, как мне кажется, вторая новость тоже очень подходит. Телеканал Муз-ТВ обвинили в гей-пропаганде. Протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди детей поступил в Басманный суд Москвы. Дело будет рассматриваться 17 ноября. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает штраф до 1 000 000 рублей или приостановку деятельности на срок 90 суток. В июне во время вручения премии Муз-ТВ в эфире показали блогеру Игоря Синяка в платье. Тиктокера, да, я Игорь Синяк. Как давно я не слышал это словосочетание. Найди, пожалуйста, именно Синяка, я тебя очень прошу. Покажи Игоря Синяка. Ну, тут есть речь об Игоре Синяке, значит, должен быть Игорь Синяк у нас в нашей трансляции на Ютьюбе. Тиктокера Даню Милохина в наряде наполовину из платья и наполовину из смокинга, а также Филиппа Киркорова и Давы, Давида Манукяна, которые приехали в сопровождении полуобнаженных мужчин. После этого Роскомнадзор пообещал проверить эфир на предмет гей-пропаганды. И что я хочу с вами обсудить? Вот вы мне включили Игоря Синяка. Ой, зачем? Это, Саша, ты делаешь, да? А у тебя какой-то слишком быстрый доступ к его аккаунту, мне кажется. Да, включите Игоря Синяка. Вот это, вот Игорь Синяк. Игорь Синяк хорошо подходит для кликухи «Пьяница с района», пишет Виталий Фили. Я думаю, что «Пьяница с района» быстро протрезвеют, если увидят Игоря Синяка когда-нибудь. Но, с другой стороны, может быть и нет. Прекратите мне это показывать на втором экране, я вас очень прошу. Я хочу с вами обсудить, согласны ли вы с Валентиной Ивановной или не согласны? Действительно ли у нас такое безнравственное телевидение в стране? Или, может быть, это преувеличение? И вот вся эта история с премией Муз-ТВ тоже преувеличение, потому что, ну, давно вдруг перестали звезды эстрады эпатировать публику, в том числе подобными выходками. Мне кажется, это всегда было. Давайте вспомним там и действительно людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые там поют всякие песни. Подключайтесь, кстати, если вдруг вы не знаете, о чем идет речь, вы можете там, на это, на все посмотреть у нас на Ютьюбе, а мы, да, на этих персонажей, которые были как раз на той самой премии. Ну, например, тот же сам Элтон Джон, да, или вспомните клип группы Queen, где они все в женских платьях. Это же было всегда. правильно? Это такой эпатаж, который привлекает публику, если говорить современным языком, то накручивает просмотры. Так почему, значит, и нет? Может быть, это все нормально, и телевидение у нас тоже вполне себе очень хорошее. И не надо никого никак ограничивать, и нравственно, там, никакие нравственную цензуру не надо вводить, потому что все эти программы просто великолепны. 7373948, слушаю вас, добрый вечер.
Алло, да, здравствуйте, друзья, это «Лимузин».
Здравствуйте, «Лимузин».
Я противник всяческих запретов, как известно, но конкретно, что касается этой темы, мне кажется, что на телевидении все-таки надо как-то ограничивать, причем жестко. Пропаганда это, не пропаганда. Вы знаете, это мне кажется, я, возможно, не прав, но люди, которые надевают на себя женское платье не в контексте русских бабок, которые хотят посмешить народ, а в контексте как что-то там еще, но они больные люди, их надо лечить. Для них есть закрытые клубы, пускай они там одеваются как хотят. Но на сцене, на центральном телевидении, на центральном этого делать нельзя, не надо. Это ненормально. А у нас это как будто все запросто. По поводу безнравственности, понимаете, у нас телевидение, оно... Какие люди, такое телевидение? Нравственности давно нет. С этим надо что-то тоже делать. Причем преследовать как-то, ну, я... неправильно, как раньше это было, там, уголовная ответственность.
Да. Ну, нет, это не уголовная ответственность, видите.
Понимаете, а у нас чем страннее, тем моднее получается. Но, надо сказать, ребят, вот если бы это Даня Милохин, я его видел в жизни, кстати, в общем, ничего, такой парень нормальный, весь такой на шарнирах, вот если бы он подошел там на турнику и подтянулся 20 раз, все бы сказали: чувак, ну ты красавчик.
А если бы он подтягивался в том самом платьице?
Ну, понимаете, ну, бабское платье на себя натянуть, ума много, не надо.
Кстати, знаете, вот к слову о том, что он мог бы 20 раз подтянуться, у нас сейчас подключайтесь, «Лимузин» тоже вам советую, откройте как раз трансляцию, и вот там очень много людей в свите Давида Манукяна и Филиппа Киркорова, которые подтягиваются, я думаю, больше, чем 20 раз, но тем не менее они тоже попали под эту историю.
Ну окей, хорошо, но эти ребята тоже больные люди.
А.
Ну зачем нам демонстрировать больных людей?
Получается, турник не показатель, понимаете?
Ну, я имел в виду немножко другое. Я думаю, вы поняли, что я именно имел в виду. Да, может быть, этот Кей там подтягивается больше, чем я. Окей, ладно. Но я не хочу на это смотреть с утра до вечера. Я не хочу, чтобы дети на это смотрели.
А как насчет, например, вот просто не смотрите? Не хочу, не смотрите. Я, честно, не смотрел вот эту премию.
Телевизор. В интернете возможно. А телевизор — это такая штука, которая призвана навязывать точку зрения. Призвана навязывать. Благодаря журналистам и прочим ребятам хорошим. Понимаете? И ладно, здесь у нас в Москве, ну, в кавычках, все умные. А кто-то там за МКАДом, у которых кроме телевизора-то и нет ничего, собственно. Они думают, что это нормально. Вот что страшно, понимаете, в чем дело. Мы говорим о том, что должна быть здоровая семья. Какая здоровая семья, глядя на Даню Милохина?
Не, я согласен. Заявление о том, что должна быть здоровая семья, явно входит в конфронтацию с подобными историями. Тут-то бесспорно. Спасибо, «Лимузин», спасибо. Здесь я вот как раз не спорю. Просто вопрос в том, насколько надо прям действительно это так контролировать. Я, честно, на распутье. Конечно, я наблюдаю сейчас все эти кадры, это все очень смешно. И я не думаю, что это можно каким-то еще образом трактовать, кроме как пропаганду гомосексуализма, честно вам скажу. Но у нас есть возрастное ограничение, да? Я думаю, что у премии Муз-ТВ возрастное ограничение было как раз недостаточно большим. То есть, если вы хотите показывать что-то подобное, выставляйте тогда 18+. И хотя бы таким образом говорите, что детям здесь не место, да, это раз. Я думаю, что там был где-то в районе 12, а может быть и вообще там 0+, да, потому что это всего лишь музыкальная премия. А если вам не нравится конкретно, то, может, просто не смотрите? Потому что вот все эти программы про... Отойдем от вот этих вот любителей... эпатажа. Я вот так вот сейчас, наверное, выражусь. Слушайте, я смотрю сейчас на Киркорова, вот они все тут, да, все вместе, вся эта футбольная команда прекрасная в сборе стоит, вот на эту фотографию смотрю и думаю, только в голове только крутится: если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь. Только знаешь, что в конце пути мы стоим и ждем тебя буквально вот всей командой. Наверное, тебе тогда лучше развернуться, пойти в обратку. А 6 плюс там была, мне вот подсказывает Д. Я, кстати, со своими 26 годами Д укладываюсь, да, в этот возрастное, в это возрастное ограничение. А я просто к тому, что вот если мы от них отойдем и перейдем снова к всем этим, если хочешь, войди, войди. Войти, войди, пишет. Нам один из наших слушателей, милитарист, да, сбили вы меня. Если вы хотите смотреть про то, как у кого-то берут ДНК, про то, как кто-то там нарожал миллион детей. Я вот, например, целый отпуск провел, просматривая все эти прекрасные передачи, и получал чистое удовольствие. Это супер трэш, понимаете, это отдельный жанр. Очень тяжелый, кстати говоря, в производстве. И многие люди, которые работали когда-либо на подобных программах, не дадут соврать, что это самое сложное, что только можно найти. Вот все эти сюжеты. Но это трэш, трэш-жанр, который привлекает зрителя. У этого бешеные рейтинги. Соответственно, огромные деньги на рекламных контрактах, которые на рекламе, которую показывают во время вот этих программ. Соответственно, люди это смотрят. И если людям это нравится смотреть, то, может быть, тогда давайте дадим рынку решать. Вот что нравится, то и будем показывать. Или я не прав. 7373-94-8. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
Там Москва.
Здравствуйте.
Знаете, заметил вот какую тенденцию. Вот у меня там, ну, немного, но пабликов 10 есть ВКонтакте. И да, очень далеки от этой темы.
Угу.
И даже в них периодически кидают там раз картинку, как в этом женском платье, еще что-нибудь. Ну, короче, на ЛГБТ, на тему ЛГБТ.
Да.
То есть на и поднимают эту тему, и уже пишут люди, типа, ну, типа, отписка, отписка, типа, что за фигня, если там, извините, паблик о холодном оружии, или там еще что-то. А там... То есть это делают...
Так, может быть, связь прямая?
Я думаю, что... Делают это, знаете, обыденностью, чтобы, то есть, 100 раз увидишь, на 101-й не обратишь внимания. То есть, это тоже все, случайности такие не случайные, я думаю. Mm-hmm. То есть, это кто-то что-то все-таки формирует. Вот пускай такими вещами, когда ты видишь это вокруг, слышишь, а особенно подрастающие, то есть, молодежь. Я вижу, у меня дочь, если 13 лет, я пытаюсь что-то объяснить, но она мне сразу же называет меня сексист, гомофоб и расист.
О, вот серьезно? Сколько лет еще раз дочери?
13 лет.
А, ну да, как
и
раз.
И когда я пытаюсь ей объяснить, что вот так как раз о том, что скажешь, что там удиви человека вот тем, что там подтянись там 20 раз, или физически, или умственно, по способностью, надо выделиться и как бы превозойти, если хочешь кого-то. Но никак не тем, что ты себя делаешь попугая, и либо говоришь, что это я индивидуальный, из-за того, что я вот такой вот, я оно.
Да.
То есть вот пытаюсь достучаться, но до своего ребенка, к сожалению, не могу. И у них вот, общаясь с учителями, много знакомых в этой сфере, и, говорит, тенденция такая вот года два.
Знаете, вот всякие... вы, боюсь, не достучитесь до своего ребенка. Я вот, потому что на данный момент все эти битвы нами проиграны. До вашего ребенка достучалась поп-культура западной цивилизации. Хочет он того или нет? А в поп-культуре западной хотите ли вы того, главное, или нет? В поп-культуре западной цивилизации вот этот вот маршрут, который, по которому мы сейчас идем, он был пройден 10 лет назад, на самом деле. Вот это вот яркое, эпатажное, такое, ни к селу, ни к городу, с одной стороны, но для того, чтобы примелькаться. Там уже все примелькались, и там уже, на самом деле, даже не очень так, ну, просто это, ну, нормально. Там в каждом сериале, в каждом фильме уже есть что-то подобное. Уже начинается воинственное отстаивание всего этого, в том числе и вашим ребенком, понимаете? Поэтому, может быть, надо как раз запрещать у нас, чтобы хотя бы на этом этапе...
Я думаю, естественно, запрещать надо, но абсолютно надо запрещать эти вещи, потому что они, если они есть и были всегда, они как бы и так, человек к этому придет, но в более зрелом возрасте, так сказать. И без всякой рекламы. И вот когда меня спрашивают, закончу свою мысль, когда меня спрашивают, наверное, сына хочешь, типа, ну, третьего. Я говорю, нет, знаешь, в Москве воспитать сына, это огромная ответственность. Это огромная, это очень огромная ответственность в наше время воспитать сына в Москве.
Да, спасибо, спасибо. Ну, я как старший брат из трех говорю, что да, конечно, тяжеловато. Нет, но двое так точно будут хорошо. У нас вот средний такой, не бей, не менее кукари. Я надеюсь, он слушает. Это для тебя, Гер, да, это все для тебя. Здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут
Здравствуйте, Анна. Очень рад вас слышать.
И я рада, что вы меня взяли. Спасибо большое. Георгий Романович, я когда работала в мужеложестве, еще было уголовное наказуемое деяние. Это была статья 121 Уголовного кодекса. Там было две части, первая и вторая. И вот если мне попадались дела по первой части, это по согласию, а вторая – это с применением насилия, то по первой части, когда по согласию, я дела брала. Особенно те, когда просто-напросто было то, что называется контрольной закупкой, мужиков подставляли. Мне их было жалко. Мне до сих пор плевать, чем они занимаются там у себя в Алькове.
Угу.
Мне главное, чтобы это не выносили, ладно, там, пред мои светлые очи, мне уже все равно. А главное, чтобы это не выносили пред мои светлые очи моих, моего младшего поколения. У нас ребята, вот старшие наши правнуки, они учились в математической школе в центре. И как-то раз домой приходят и ржут оба. Я говорю, что случилось, ребята? А им там раздали книжечки не в школе, а около школы. Какие-то парни. И вот в этих книжечках, ну, я схематично расскажу.
Да.
Вот один мальчик жил, ему было плохо, потому что девочки ему не нравились. Наконец он встретил мальчика. Они друг другу полюбили, и мальчикам обоим стало очень хорошо.
Да вы что, прям книжечки?
Прямо книжечки. Одному было, наверное, лет 13, другому лет, соответственно, 15. Ну, то есть, видимо, 10 и 9 класс. Вот так. Угу. Вот. Нет, даже помоложе они были. И вот книжечки такие, брошюрки им раздали. Дед, конечно, поехал на следующий день в школу и поинтересовался, кто у них тут в окрестности школы ходит вот с таким брошюрками.
Да.
Было очень интересно. Мужиков этих задержали.
А это были мужики взрослые?
Это были взрослые мужики. Мужиков этих задержали, выяснили, где эти книжечки отпечатаны, как они к ним попали, какой-то им там дали штраф, но посадить не посадить. Ну, я даже это стерплю. В конце концов, есть семья, которая даст по рукам. Но, когда флаг ЛГБТ появляется над Рейхстагом, ну, ребят, ну, это уже никуда не годится. Ну, никуда это не годится.
Ну, а если вот это к этому отнестись, как, ну, наконец-то признались уже?
Ну, понимаете, какая штука? Вот наконец-то признались, я даже могу сказать, кто они после такого признания.
Да.
Только боюсь, что забанят.
Да, не, ну, не надо, Анна. Мы вас, мы не хотим банить. Не будем.
Поэтому говорить не буду, хотя очень хочется. Я и так знаю, что они такие. Для этого такие вещи делать не надо. Но есть какие-то грани, которые переступать нельзя. Вы живете в своем сообществе, живите. Ради бога, вас никто не трогает. Я же не выхожу полуголый и не говорю, что я гетеросексуал. Мало ли, что мне 96, а я вот хочу выйти полуголый, топлес как минимум, и сказать, что я гетеросексуал, в таком виде пройтись по Тверской. Или проехаться в открытом лимузине. Ну, допустим, меня же заберут в психушку, правда?
Может быть, да. Вероятность есть, Анна.
А почему тогда они на что-то претендуют?
Ну, мы вступимся.
Ну, кто ужимает их права-то? Кто зажимает их права? У нас в доме живет гей-пара. Нормальные мужики, они ни к кому не пристают. К ним никто не пристает, уже все привыкли. Ведут они себя совершенно нормально. Никого не воют, они живут вдвоем. Ну, и их никто не трогает, они никого не трогают, это нормально. Ну, что уже за дня в день? Я сейчас, кстати, посмотрела там на ваши синяка. Во-первых, это не синяк, это синячище.
Да, есть такое. Это правда.
С таким-то бубном. Ну, если как экран у меня высветился, я же вздрогнул.
Мы просим прощения за это. Да, да, но Игорь Синяк, это да, это такое.
Вы что это показываете?
Спасибо, вот. Анна, спасибо. А, это было прекрасно. Ну, вот как бы речь об этом. Слушайте, я больше всего с книжечек сейчас одурел. Но это вот прям пропаганда в чистом виде. Хотя, если вот мы возьмем те самые книжки, о которых говорил Анна, и просто поставим их напротив огромной премии, на которой... И вот все за одну премию, понимаете? Это прям... это не в разные годы. Это одно мероприятие, где все вот эти люди решили, я не знаю, показать себя обществу таким образом. Я вот очень подбираю формулировки. Что опаснее? Что увидит большее количество людей? Те самые агитационные какие-то там гомосексуальные книжки или подобную премию? С рейтингом 6+. Но премия премии, видите, мы все-таки свалились, конечно, вот туда, к Киркорову, Даве и Свите. Но немножечко отошли от ДНК-тестов. Про ДНК-тесты как-то мало говорите, про всю вот эту вот похабщину немножечко другого толка на телевидении, да, трешачок такой, соцтрэш-жанр, наверное, вот так вот я это попробую обозвать. Про это как-то мало говорим. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, деревенский парень, добрый вечер.
Да, Георгий, здрасте, всем доброго вечера, деревенский парень. Георгий, вот такой у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот этот вот товарищ в белом костюме, ну, он мне, не, конечно, не товарищ,
да.
Он не народный ли артист России?
Наверное, народный артист. Я думаю,
Георгий,
да.
Ну, вы куда смотрели? Вы четвертая власть, вы куда смотрите? Вы что ждете, когда вам сверху дадут пас, и вы начнете это все раскручивать на всех радиостанциях, на всех телевизорах, везде, Георгий? Ну, я не прав, что ли?
Ну, видите, как-то мы играем в эту игру, на самом деле, все,
ну, как
всем
мы
обществом.
Играем в эту игру? Ну,
и мы играем,
зачем?
Но
вот
мы
это?
Же в нее давно играем, согласитесь. Это давно, эта история длится.
Да я
вообще,
не играю
в принципе,
в эту игру,
мировом шоу-бизнесе.
Меня, пожалуйста, вы меня в эту игру-то не ввязываете.
Вы
я
любите,
в эту игру не играю.
Вы любите творчество группы Queen, например?
Если честно, нет.
Да, а ну хорошо, Queen. Но ладно, можете не любить, но вы признаете.
Георгий,
что это прекрасная музыка.
Георгий, ну, там прекрасная музыка, но если, Георгий, в каждом, куда ни включи телевизор, везде вот эти вот мальчики в белых костюмах, и все они народные артисты России. Вы куда идете, ребята?
Ну да, есть такое. Тяжело с вами спорить в этом смысле, тяжело, согласен.
А что мы хотим дальше? Он народный артист, его представляют во всех каналах, куда ни открой. Везде они. Я не смотрю телевизор. Тут я как-то рассказывал, Георгий, говорю, что включил, переключил. Как будто я попал, знаете, 15 лет назад, как я бросил телевизор смотреть, и все одно и то же. Этот нашел этого, этот врезал этому, этот этому, и куда идем? Я ушел в Ютуб, тут и то получше, чем на вашем телевизоре.
Ну, я вам так скажу, эти ребята и в Ютубе повсюду, деревенский парень, спасибо, они там повсюду. Даня Милохин, это вообще человек из интернета. Ну, мне кажется, разобрались, по-моему. Я, конечно, насмеялся и насмотрелся за эти полчаса, мягко говоря. На все эти рожи. Штрафовать Муз-ТВ определенно да. Мое мнение. Вот за это определенно да. Решили прощупать, решили хайпануть за счет эпатажа? Получайте. Вот вам эпатаж, вот вам ваш хайп. Отразится на вас либо штрафом, либо, что я надеюсь, приостановкой деятельности на 90 суток. По поводу программ на телевидении, вот тут у меня не могу полностью согласиться с Валентиной Ивановной, многоуважаемой. Вот не получается у меня. Я считаю, что все-таки, во-первых, жанры старые, жанры популярные, и пускай будут. Кстати, можно просто поменять немножечко к ним отношение. Вот так смотришь на это, на все, и понимаешь, вот так не надо. Как пример. Отрицательный, но пример. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 28 октября, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз, давайте посмотрим, как едется нашему прекрасному городу, а едется достаточно свободно, 5 баллов пробки, все-таки не до конца как будничный день, да, у нас сегодня, нормально, практически как выходной, так получается, сейчас можно будет выйти и быстро достаточно. Отсюда уехать на автомобиле куда-нибудь. Прекрасно. Вчера было очень плохо. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также напоминаю, что у нас идет прямая трансляция на YouTube. Канал «Говорит Москва». Подписывайтесь на канал, заходите на нашу трансляцию, ставьте лайки, дизлайки и пишите нам туда в чат. Ой, тут я смотрю столько... респектов раздают Анне, говорят, что прямо Анна наша великолепная. Анна, да, действительно, просто великолепная. Так, давайте следующую тему. У нас будет рубрика в конце этого часа. Достаточно длинная, но интересная рубрика «Киноафиша». Правда, как я понимаю, вообще нынче-то неприменимая, потому что где вы собрались это смотреть? Кинотеатр-то закрыт, «Киноафиша». Рубрика «Киноафиша» будет так выглядеть. Ничего. И потом новости. Суть по всему. Ну, так я смотрю на время. Видимо, хронометраж-то не маленький, значит, что-то все-таки где-то можно будет посмотреть. А... Может, действительно, я не слышал просто ее, может, про домашнее что-то, ну, в смысле, что можно дома посмотреть, не производство домашнее, а что-то, что можно посмотреть дома. Так что тема у нас такая будет, полегче, готовимся к пятнице, тем более, что у нас уже, в принципе, выходные дни-самоизоляция-локдаун и так далее, что-то такое полегче. И вот опрос, опрос, который проводил один из больших банков. Сказал нам, что россияне отказываются потихоньку от бумажных денег и выявил причины этого самого отказа. 96% опрошенных заявили, что платить банковской картой – это удобно. 37% рассказали, что безналичный расчет более гигиеничен, а 31% выступили за безопасность. Безопасность имеется в виду не здоровье, а вот именно, что не так тяжело, не так легко украсть ваши деньги, я так это понимаю. Среди других важных факторов была названа доступность большей части функций в мобильном приложении банка, которая позволяет совершать платежи и переводы онлайн. По результатам исследования более 90% россиян продолжают активно использовать банкоматы в основном для снятия и внесения наличных. При этом каждый десятый опрошенный заявил, что не использует наличные для совершения платежей. Мне нравится вот эта строчка про то, что 90% продолжают активно использовать банкоматы в основном для снятия и внесения наличных. Это же банкомат, для чего он еще нужен? Ну, снимать и вносить деньги, да. Прям открыли, называется, Америку. Но с вами я хочу поговорить о том, пользуетесь ли вы наличными деньгами или не пользуетесь. Я помню, что в начале наших пандемийных историй очень много было новостей о том, что все всячески призывали отказаться от наличных денег именно из-за того, что наличные деньги переносят заразу. Их невозможно нормально дезинфицировать, поэтому всех призывали платить безопасно карточкой, а лучше даже телефоном. И, может быть, помните, даже в некоторых местах осталось наклейки, что у нас здесь безопасные платежи, только бесконтактно. То есть имеется в виду вот телефоном, телефон можно или часы там у кого что приложить и расплатиться. И споры были жуткие. Мы тогда поднимали тоже эту тему в эфире, и люди говорили: да как так? Да вы банковские рабы. Наличные — это единственное, что только может быть хорошего на свете белом. Только нал, только хардкор. Кто не уважает кэш, тот не уважает меня. Ну, в общем, там пацанские ребята тоже залетали, все такое было. Хочу у вас узнать, вот прошел уже почти год с тех пор, как нас активно начали призывать пользоваться банковскими картами, и судя по этим опросам, все практически на них перешли. Пользуетесь ли вы наличными? Что предпочитаете? И объясните, почему. 7373948, слушаю вас, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, я Юрий из Москвы, я пользуюсь наличными деньгами только на рынке. Ну и плюс к этому некоторый шиномонтаж, там мойка машин, они принципиально не ставят себе карточки, а пользуются только наличными, чтобы от налогов уходить.
А перевод?
А перевод исключительно через карту, через приложение.
Ну да, то есть перевод все-таки у них бывает, как мне кажется, и на рынке.
А, ну да, 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 такое тоже бывает, да. Но, собственно, в основном они все-таки используют наличные, но и некоторые, ну, правда, сейчас уже большинство продавцов перешли на то, чтобы перевести деньги на карту, да.
Но вы от этого скорее страдаете или вам нравится то, что все в основном перешли на карту?
Ну, мне не нравится, когда мне нужно переводить деньги на карту вот просто какому-то продавцу.
Лучше наличные.
Мне проще расплатиться наличными, да.
Ну, интересно. Ну, потому что, вот, спасибо, потому что мне, например, абсолютно точно неудобно расплачиваться наличными. Я больше скажу, я и не припомню, когда я последний раз это делал, расплачивался наличными. Был действительно у меня случай с шиномонтажом, там была забавная история, у меня прокололо колесо на коляске у ребенка. И я приехал в первый попавшийся шиномонтаж просто по дороге, отдал, мне починили это колесо, и там 300 рублей, ну что-то такое, какие-то, какая-то совсем незначительная сумма. И я говорю: ну, давай номер. Он говорит, номера нет, только наличными. Я говорю, только ничего себе, я немножечко потерял дар речи, говорю, ну, у меня нет наличных, давай я тебе привезу. И мне пришлось завозить ему, я завез тогда ему эти 300 рублей. Но это, понимаете, прям была сложность, то есть неудобно. Я должен был поехать как раз к тому самому банкомату, снять эти деньги, сделать крюк, снова заехать в этот шиномонтаж. А учитывая то, в каком темпе мы живем в нашем городе, это не очень-то и удобно. Поэтому я считаю, что карты прям вот самое оно. Поддерживаю обеими руками. Карты очень удобно, несмотря на все то, что меня могут называть банковским рабом. Ну, ничего, побуду в этом смысле в рабстве, зато как удобно, как удобно. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот до тех пор, пока, как сказать, вот не закрыли все эти общепитовские точки, я, ну, даже вот на этой неделе в начале захожу пообедать, так сказать, в один ресторан, ну, в общем-то, самый обычный, и мне при входе говорят, у нас оплата только наличными. То же самое там в кафе, в каких-то, в магазинах. То есть, и если не наличный, то ты можешь, что сказать, это, к ним даже не заходить. И это не в одном, не в двух местах. Это вообще-то во многих местах. Но я про рынки не говорю, но это, так сказать, и общепит, и сфера торговли. Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что они, может быть, предпочитают наличные, может, не могут иначе. Но вот как бы фактом остается, что электроника их как-то совершенно обошла стороной.
Ну, мы понимаем, что они... Спасибо, Олег. Мы понимаем, что они это делают для того, чтобы там за эквайринг не платить, да, еще какие-то очень всякие заумные слова. Может, кто-то так от налогов уходит, все немножечко в серую уводит свои деньги. Но мне кажется, что в современном мире, особенно если речь идет о ресторане, и не вот не в наш ковидный период, вот этой вот 10 дней, да, когда я думаю, что многие, я уверен, что многие заведения будут работать за закрытыми дверями, вот эти, вот они сейчас, возможно, перейдут на наличные, да. А вот в обычное мирное время, если вдруг в одном ресторане тебе прям при входе будут говорить, у нас только наличные принимают, ты просто разворачиваешься и уходишь в другое заведение. Я лично так бы и сделал, потому что в соседнем заведении будут принимать карты. Мне неудобно, я не хочу идти в банкомат, снимать деньги, чтобы поесть в конкретно вашем ресторане. Либо это должно быть что-то вот прям сверхъестественное. Это самая вкусная кухня в городе. И только при таком условии вы можете каким-то образом позволить себе принимать только нал. И никак иначе. Николай, 55. Удивил у нотариуса только наличными. В провинции часто только наличку принимают. Всегда вожу с собой живые деньги, пишет Лукич. Вот это вот, да, круто. Я, знаете, когда в Крым приехал, вот в сентябре был отпуск, приехал в Крым, там брал автомобиль в аренду и хотел расплатиться, как раз у меня были наличные деньги за эту аренду автомобиля, и мне... парень, который сдавал мне эту машину, говорит, не-не-не, оставь себе лучше наличные. Потому что, ну, Крым, сам понимаешь, тут не всегда все бывает с картами гладко. Лучше пускай будут наличные, иначе могут проблемы возникнуть. А мне там переведи. Я думаю, ну ладно, хорошо. Так и сделал. И честно провозил практически полностью эту сумму в итоге у себя в кармане весь отпуск, потому что никаких проблем с карточками у меня в Крыму не возникло. Но мысль такая в голове у людей жила. Мне в мотеле под Воронежем попросили только наличку, никаких переводов, час на поиски Сбербанка пришлось потратить, пишет Владимир Свиридов. Сегодня в сервисе расплачивался наличкой, пишет Давид. И это в Москве, иногда думаю, что я в другом городе живу, везде плачу картой, пишет Костя Измитина. Да, вот согласитесь, насколько многогранный у нас город, что любые истории здесь можно найти, и даже не просто найти, но и, скорее всего, и услышать прямо в рамках, на самом деле, одного эфира. Плачу картой, но всегда с собой есть бумажные деньги на всякий случай. Жор, ну а что вы хотели? Детское колесико эксклюзивной работы. Это речь о моей коляске и ремонте в шиномонтаже, пишет Д. Действительно, супер эксклюзив. 7373-94-8, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. А как вы смотрите на то, что миллиарды снимают с карт деньги, воруют.
А, воруют, вы имеете в виду?
Ну, а вы не знаете разве?
Ну, поясните.
Ну, вот я сижу в машине, в пробке, а с моей карты хоп, 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 деньги уходят. Я звоню в Сбербанк. Ну, там начали задавать какие-то вопросы. Скажите свой пин-код, скажите секретное слово. Я их послал куда, папа, дальше, и все. Но деньги-то у меня ушли. Миллиарды воруют каждый день. Теперь по поводу эквайринга.
Стесняюсь спросить. А у вас прям украли миллиарды?
Не у меня, а по всей стране.
Отлегло. По всей стране, да. Угу.
Да. Теперь по поводу эквайринга. Значит, когда человек расплачивается карточкой, у меня посторонний, ну, как бы сказать, за эквайринг сразу снимают 2,5%.
Да.
Потом, когда я иду снимать свои честно заработанные деньги, у меня еще берут 2%. И нафига это нужно?
Еще потом? Ну, вы бизнесмен, да, судя по всему?
Да,
у вас есть бизнес,
да,
какой-то, да, понятно. А, ну, да. Поэтому вы принимаете только
наличку. Только наличку. И мы, когда, значит, грубо говоря, продаем товар, мы делаем скидку. Мы делаем скидку по покупателям, только чтобы расплатились наличкой, чтобы не кормить посредников, которые берут сначала за одну операцию, а потом за другую.
Да, со скидкой выгоднее получается, или так же, то на то и выходит.
Что, ну, мы стараемся делать, чтобы даже покупателю было приятнее купить дешевле за наличные живые деньги.
Покупателю-то понятно, а вам с этого? Вы получается, в плюсе по сравнению с операцией через карты?
Нет, мы делаем так, чтобы было одинаково, что по карте, что...
То есть это просто наличные. Дело принципа, грубо говоря. Я их кормить не буду.
Да, я не буду кормить посредников, которые просто на ровном месте гребут бабки. По всей стране, если взять нашу страну, это страшные деньги.
Да.
Вот вам карточка.
Ну, понятно.
Люди делают деньги из воздуха, просто из воздуха.
Ну, да, понятно. Спасибо. Аргументация есть. Я испугался сначала про миллиарды. Но, видимо, воруют все-таки у всех совокупно миллиарды. Но, с другой стороны, что наличными не воруют. Точнее, не так. Не воровали раньше наличными те самые миллиарды, так как все деньги ушли в карты, теперь воруют электронные деньги. Раньше воровали физически. Вот все. Но это вот мы сейчас слышали точку зрения бизнеса, да? Она существует. Это действительно реальность. Слушайте, все, когда покупаешь, даже, по-моему, автомобили, когда покупаешь, ты приходишь, если вдруг ты хочешь оплатить автомобиль картой, он тебе обходится дороже. То есть там это миллионы рублей, к сожалению. Чтобы вы не покупали сейчас, это миллионы рублей любой автомобиль, да, кроме «Лады Гранта», наверное. Придется там дороже платить. Мне кажется, с этим, на самом деле, надо что-то делать. То есть чтобы тот же самый автосалон какой-нибудь образный, да, или магазин сотовой связи, или еще что-то, не имели права вообще вот эту наценку делать. То есть это же вообще не проблема потребителя, что там потом будет за эквайринг отдано, что не будет и так далее. Это вообще потребитель никакого к этому отношения не имеет. Но с этим еще предстоит разобраться. Мы, к сожалению или к счастью, находимся только, на самом деле, в самом начале пути развития всех подобных технологий. Когда мы покупали автомобиль, оплатили карточкой, дороже не вышло. Пишет Тига-799. Вот видите, а у меня другие есть истории. Видимо, вы просто хорошо, у вас получилось разобраться, как-то договориться о скидке. Иногда такое бывает в автосалонах. А у нас по статистике, пишет Димитриус, поэтому говорит «у нас», имеется в виду Германия. По статистике 60% населения пользуются наличкой при оплате чего-либо. Лично я тоже предпочитаю наличность. Объясняю почему. Когда человек платит наличными, он физически что-то отдает от себя и тем самым контролирует свои расходы. Оплата с карточки не дает человеку это ощущение, и поэтому он теряет тормоза и теряет контроль по расходам. Это, кстати, правда. Я здесь с Димитрием с вами соглашусь. Я думаю, что это очень индивидуальная история, она у всех по-разному проявляется. То есть кто-то, может быть, прекрасно контролирует и деньги, вот, которые находятся у вас где-то там на виртуальном счету. Но вот у меня конкретно точно такая же история. Если мне надо сохранить какую-то сумму денег, мне ее надо снять, конечно, с карточки, потому что иначе она убежит. Я, честно признаюсь, так и делаю. Но где храню, не скажу. Это секрет. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, в эфире.
Я предпочитаю наличные деньги.
Почему?
Ну, у меня было несколько раз так, что мне срочно надо что-то купить. Я приходил в магазин. Вот у нас интернет не работает. У нас нет электричества. Только наличные. А вот прям срочно, например, дочь отправлял в лагерь.
Например, давайте пример. Что это такое вы не могли купить?
У меня дочь уезжала в лагерь, и мне, я забыл воду купить. Я побежал в ближайший магазин купить воды и дорогу.
Да.
Мы карты не принимаем, только наличные.
А это был большой какой-то супермаркет?
Нет, это был небольшой.
А.
Это был небольшой маркет, это был.
Да, вот, да, да.
Ближайший был выходной день, а там далеко все магазины от этого места находились.
Угу.
Вот, угу. Ближайшего места. Ну, это как вариант, то есть один из вариантов. Вот, потом, опять же, предыдущий слушатель говорил, что вот деньги иногда несанкционно пропадают.
Ну да, получается, когда, спасибо, когда наличные, ты все-таки можешь пощупать вот то, что у тебя есть, ты можешь потрогать. Это на самом деле относится и в какой-то степени вообще, в принципе, к любым покупкам онлайн в том числе. Вот я не очень люблю что-либо делать через интернет, потому что мне, я не чувствую того кайфа, который есть, когда ты пришел, например, даже одежду, да, вот ты заходишь в магазин, ты можешь ее примерить, ты точно видишь, четко понимаешь, какой оттенок, какой фасон и так далее. В интернете этого всегда не видно. Ты покупаешь кота в мешке зачастую, и приходится тебе с этим мириться. Это мое мироощущение. И вот с деньгами наличными, наверное, то же самое. То есть вот эти вот циферки у тебя в телефоне, в приложении, это вот что-то где-то там как будто бы есть, а здесь вот он, кэш, котлета, бабки, мани. Понимаете, сразу на... И кошелек был один знакомый, который в свое время специально разменивал большие номиналы по 50 рублей, чтобы у него кошелек казался толще. То есть у него там на самом деле тысяночка, да, или полторы, но по 50. И он вот уважаемый человек был сразу, понимаете, на районе. Район Октябрьское поле тоже, понимаете, там ребята правильные живут. Сразу казался очень-очень крутым. На всякий случай с собой всегда вожу наличные, но карты как-то, конечно, удобнее, пишет Лукич. Как можно пользоваться бездушной картой, пишет Саша Новиков. Щупать деньги, чувствовать, как они пахнут, слышать, как они шебуршат. Вот это же кайф. Вообще, конечно, всем желаю слышать почаще, как шебуршат деньги. Да, хороший звук, ничего не скажешь. А кто мешает в онлайн-банке выставить лимиты на траты, пишет Roadstar. Ой, ну это вот уже вы куда-то, знаете, залезаете в какие-то глубинные вещи, истории. А, выставить лимиты на траты. Это все тяжело. Лимит на траты. Не хочу я никакие лимиты на траты. Я хочу, чтобы мои траты были безлимитными. Но к этому, конечно, надо еще стремиться, работать, работать, работать. Октябрьское поле – поле жестких чудес, пишет Гэндальф. Прям как будто, знаете, звучит как слоган для плаката при въезде в район Октябрьское поле. Октябрьское поле – район жестких чудес. Поле жестких чудес. На самом деле прекрасный район. Люблю пересчитывать наличные в сейфе, пишет стратегический инвестор. На то он и стратегический инвестор, тут не докопаешься. Ну что, народ, слушаем, что можно смотреть в кино или в сервисах, которые как кино. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Услышимся с вами завтра. Счастливо!